В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе штурм нацдвижения и арест Мелия. Оппозиция обвиняет грузинскую мечту в попытке установить в стране российский необольшевизм. Абхазское дело врачей обрастает подробностями, почему прокуратура изменила квалификацию дела. Какую роль сыграет Конституционный суд в юго-осетинском политическом кризисе? Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Международные партнеры Грузии осуждают штурм офиса крупнейшей оппозиционной партии страны, задержание лидера Единого национального движения Ники Мелия. Посольство США в Тбилиси выразила глубокую озабоченность решением правительства страны. Цитата: «Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу был проигнорирован. Мы встревожены поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий Грузии. Сегодня Грузия отступила на своем пути к укреплению демократии в евроатлантической семье наций», сказано в заявлении. Сопредседатель группы «Друзей Грузии» в Палате представителей Конгресса республиканец Адам Кинзингер не исключил возможных последствий произошедшего. Американский законодатель указал, что совсем недавно в Конгрессе был инициирован акт о поддержке Грузии. Цитата: «Я смотрел этот рейд в лайве как сопредседатель группы «Друзей Грузии». Я очень обеспокоен. Мы только что вновь представили акт о поддержке Грузии. Само по себе это не происходит», пишет Кинзингер. Ну а бывший посол США в России, директор Института международных исследований Стэнфордского университета Майкл Макфол отметил, что в отличие от России, Китая или Белоруссии, у США есть реальные рычаги воздействия на Грузию, и настало время использовать их, пока не слишком поздно. Не менее критичные оценки поступают из Брюсселя. Евросоюз призывает все стороны к максимальной сдержанности в интересах грузинского народа. Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стана.
«Мы пристально следим за событиями в Грузии. С арестом господина Мелия ситуация переживает новую эскалацию, и политический кризис, похоже, усугубляется. В этом контексте Европейский Союз повторяет свой призыв. Мы настоятельно рекомендуем всем сторонам проявлять наибольшую сдержанность и ответственность, чтобы избежать большей эскалации в интересах страны и ее народа»,
заявил Петер Станас. Спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Джеймс Апатура отметил, что, цитата, «задержание председателя главной оппозиционной партии вызывает глубокую озабоченность. НАТО ожидает от Грузии, как от близкого партнера и страны-аспиранта, развития евроатлантических демократических стандартов, которые она так старалась соблюдать и поддерживать. Это включает решение политических разногласий путем диалога, а также избежание поляризующей риторики и действий», написал Апатура в своем Facebook-аккаунте. Ну а посол ЕС в Грузии Карл Харцель отметил, что победила логика эскалации, политический кризис в стране усугубляется. Он призвал стороны не отказываться от диалога и попыток найти общий язык. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, один из лидеров оппозиционной ЕНД, выразил возмущение задержанием в Тбилиси председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. В эфире телеканала «Настоящее время» он сравнил политические процессы в Грузии с тем, что происходит в России и Беларуси.
В Беларуси чуть-чуть лучше экономическая ситуация. Чем отличается она от России? Ничем. Просто Россия один к одному. Что? Единственное, что отличается, конечно, что они говорят, что мы прозападные, но делают все, что прекрасно входит, прекрасно устраивает Путина, потому что Путин сейчас просто получает огромное удовольствие от того, что происходит в Грузии.
Кроме того, Михаил Саакашвили добавил, что грузинская оппозиция доведет свою борьбу до конца.
«Эхо Кавказа». Новости.
Россия не заинтересована в сотрудничестве с Европейским Союзом, а российские власти ведут страну к авторитаризму. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС, на котором обсуждалась возможная реакция на преследование в России оппозиционера Алексея Навального и жесткое подавление акций протеста его сторонников. На совещании в понедельник министры достигли соглашения о необходимости новых персональных санкций против российских чиновников, ответственных за преследование Навального. Санкционный список будет составлен в ближайшие недели. По данным источников Рейтер, в него могут войти главы ряда российских силовых и правоохранительных ведомств. Боррель подчеркнул, что в связи с делом Навального ЕС впервые использует недавно созданный механизм, аналогичный американскому закону Магнитского, для наложения санкций на нарушителей прав человека. По словам Борреля, ЕС будет руководствоваться тремя принципами взаимодействия с Россией: давать отпор в случае нарушения Москвой международного права и прав человека, заниматься сдерживанием в случае, если Россия будет увеличивать давление на ЕС, и сотрудничать с Россией по тем направлениям, в которых будет заинтересован Европейский Союз.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Председатель нацдвижения Ника Мелия был арестован сегодня утром. Силы МВД штурмовали партийный офис и применили перечный газ против находившихся там оппозиционеров. Это вызвало яростную критику со стороны политических оппонентов и правозащитников, грозящих перманентными акциями протеста, пока Мелия не освободят. Грузинская мечта заявляет, что власти следуют букве закона. В разгоревшихся сегодня бурных дискуссиях политические оппоненты не обошли вниманием события столетней давности, когда Красная Армия на подступах к столице атаковала юнкеров Первой Республики. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ураганный холодный ветер не помешал нескольким сотням человек собраться у здания правительственной администрации и выразить солидарность арестованному сегодня утром оппозиционеру Нике Мелия. Акция протеста оппозиционным лидером была организована спонтанно к 3 часам дня после того, как утром в течение 2 часов спецотряды МВД штурмом брали офис нацдвижения и арестовали председателя партии Нику Мелия. Представитель нацдвижения Хатья Деканоидзе, обращаясь к собравшимся у здания правительственной администрации, сочла символическим арест своего соратника сегодня, 23 февраля, в день памяти юнкеров Первой Республики, погибших 100 лет назад в окрестностях Тбилиси в боях с Красной Армией. Да, это был символический акт. Решение исходит от сидящих в этом здании большевиков, которые намереваются присвоить себе эту страну и которые решили, что, отправив в тюрьму Нику или кого-то другого из нас, окончательно отнимут у нас свободу. Она же сообщила от имени всей оппозиции о начале освободительного движения. Мы обещаем бороться до последнего вздоха против Бедзины Иванишвили, Родионовых, большевиков. Мы никогда не вернемся в Советский Союз. В таком же духе и с пафосом продолжали свои выступления лидеры других оппозиционных партий. Они обещали, что до освобождения Ники Мелия будут продолжать акции протеста. Участники акции протеста переместились на проспекте Руставели и остановились перед зданием парламента. Там уже шел протестный митинг, организованный гражданскими активистами. Один из них, Иракли Павленишвили, сделал акцент на том, что Ника Мелия арестован по делу 20 июня 2019 года. И тогда возмущенные появлением в кресле спикера парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова тысячи граждан вышли на улицу.
Сегодня борьба идет не только между конкретными политическими группами. Это борьба между Грузией и Россией. И история про нас не скажет, что мы были виноваты 20 июня, когда защищали национальное достоинство Грузии. Так же, как это, не говорят о жертвах 9 апреля или за все 300 лет, когда мы бескомпромиссно боролись против российских оккупантов. Мы должны освободиться от пятой колонны России. Потому еще раз, Россия и Бедзина, уходите, уходите. Да здравствует Грузия!
Гаувер! Многие общественные деятели, правозащитники в течение дня обращались к международным партнерам с просьбой помочь Грузии избежать с диктатурой. У многих опасения и тревогу вызвала та непримиримая позиция, с которой представители грузинской мечты комментировали реакцию оппозиции и западных партнеров. Помимо них, представители грузинской мечты вступили в полемику и с народным защитником Нино Ломжария. Ее пост в Фейсбуке о том, что ничего более позорного не могло случиться 23 февраля, чем разгром офиса оппозиционной партии и арест его лидера, вызвали гневные реплики со стороны грузинской мечты. Тем не менее, омбудсмен заявила, что переполнена чувством гордости за то, что защищает права людей, которым отказала в защите государства. А еще Нино Ломжария подвергла критике использования спецотрядом перечного газа во время штурма. Медицинская помощь в результате штурма понадобилась 17 протестующим. Двое из них были госпитализированы. По всем международным стандартам использование перечного спрея запрещается в закрытых помещениях, где у людей нет возможности покинуть территорию и получить незамедлительную помощь. Это приравнивается к негуманному отношению и даже к пыткам. Заявила Нино Ломжария у руставской тюрьмы, куда приехала проведать помещенного туда Нику Мелия. Она, как и многие правозащитники, убеждена, что дело Мелия и его арест содержат признаки политического преследования. Но так не считает премьер-министр Иракли Гарибашвили. Как и вчера, во время утверждения его кандидатуры в парламенте, он заявил, что Ника Мелия – криминал.
Ника Мелия – арест криминали.
Что же касается спецоперации, то...
Сегодня мы стали свидетелями того, что мы правовое государство, мы сильное государство, у нас сильная полиция, у нас очень эффективный глава МВД. Я хочу публично выразить ему и всем полицейским благодарность от имени правительства. Они защитили достоинство нашего государства, стабильность государства.
Сказал Гарибашвили у мемориала в честь юнкеров, отметив, что его правительство чтит память павших за независимость Грузии в боях с Красной армией. Пафос Гарибашвили подхватил и стоящий рядом спикер парламента Арчил Талаквадзе. Ответственность за происходящее он возложил на оппозицию Михаила Саакашвили, которые подталкивали Мелия к выходу из правового поля. А выход из ситуации Арчил Талаквадзе видит в следующем.
Ника Мелия со своими адвокатами продолжает процесс в правовом поле и в суде. А политики, которых народ выбрал депутатами, продолжают свою деятельность в парламенте.
Таких бойкотирующих парламент оппозиционных депутатов вместе с Мелия 51. Но теперь, когда главная оппозиционная партия обезглавлена, они и вовсе не представляют себе, как вести переговоры с властями по выходу из кризиса. К тому же власть отказывается рассматривать требования оппозиции о досрочных парламентских выборах. Сам Ника Мелия за несколько минут до ареста, когда спецотряд уже был в офисе, заявил, что сознательно снял электронный браслет на второй день после парламентских выборов 31 октября 2020-го, поскольку убедился, что в стране нет верховенства закона и справедливости. Политическим протестом он объясняет и отказ от уплаты залога, за что 17 февраля был лишен депутатского иммунитета, а затем и приговорен судом к мере пресечения в виде ареста.
Это несправедливое насилие кончается здесь и сейчас. У людей, которые 24 часа думают только о том, кого задержать, осудить, как обобрать население страны, у них это больше не пройдет. Я верю в себя, моих друзей, коллег. Бедина Иваишвили смог нас всех объединить как никогда. И мы будем едины до крушения этого режима. И день, когда грузинским народом будет побежден этот режим, начался сегодня.
Заявил Ника Мелия перед задержанием. Его заключение на несколько дней отложил своим уходом с поста Георгий Гахария. Уходя, бывший премьер-министр выразил надежду, что тем самым сможет разрядить ситуацию. Но то, что грузинская мечта ставку сделала на Ираклия Гарибашвили, для многих стало сигналом, что дальше ситуация будет ухудшаться. В ожидании более масштабного давления на власти со стороны западных партнеров, оппозиция не намерена прекращать акции протеста с требованием освобождения Ники Мелия. Одна из широкомасштабных акций запланирована на 26 февраля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Арест лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии в результате штурма офиса Единого национального движения вызвал довольно жесткую реакцию со стороны международных партнеров страны. США, ЕС, НАТО, политики и дипломаты осудили действия грузинских властей, прозрачно намекнув на грядущие последствия. Но в правительстве делают вид, что ничего особенного не произошло. За международной реакцией на сегодняшние события следил Владимир Унанянц.
Полицейская спецоперация по задержанию лидера Единого национального движения Ники Мелли отбросила Грузию назад на ее пути к евроатлантическому будущему. Реакция посольства США на арест оппозиционера силами спецназа МВД оказалась жестче, чем когда-либо до этого. Депредставительство выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, Вашингтон шокирован риторикой грузинских властей.
Посольство США глубоко обеспокоено решением правительства задержать сегодня утром главу главной оппозиционной политической партии в штаб-квартире партии. Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу был проигнорирован. Мы встревожены агрессивной риторикой руководства Грузии в условиях кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий Грузии. Сегодня Грузия отступила на своем пути евроатлантической интеграции и укрепления демократии.
Продолжение не заставило себя долго ждать. Целый ряд влиятельных американских политиков и дипломатов высказали глубокую озабоченность сложившейся ситуации. А конгрессмен Адам Кинзингер, тот самый, кто продвигает закон о продолжении американской помощи Тбилиси, даже намекнул, действия грузинских властей не останутся без последствий.
Я наблюдал за рейдом в прямом эфире. Я, как сопредседатель группы друзей Грузии в Конгрессе, очень обеспокоен. Мы только что повторно поддержали акт в поддержку Грузии. Это не автоматический процесс.
Еще один не самый последний человек в Вашингтоне, бывший посол США в России Майкл Макфол, призвал Белый дом не ограничиваться обеспокоенностью.
Глубоко обеспокоены, хорошо для начала, но только для начала. В отличие от России, Китая или Беларуси, у США есть реальные рычаги влияния в Грузии. Настал момент их использовать, пока не стало слишком поздно.
Написал дипломат в своем твиттере и сравнил происходящее в Грузии с арестом российского оппозиционера Алексея Навального и кризисом в Мьянме.
Арест Навального стал первым испытанием, Мьянма вторым, сейчас Грузия на третьем месте. Байден пообещал делать больше для улучшения демократии и прав человека. Пришло время облечь слова в действие. Байден знает Грузию. Я ездил туда с ним в 2009 году. Он может там оказать влияние.
Жесткая реакция последовала и из Брюсселя. Пресс-спикер службы внешних связей ЕС Питер Стану заявил, что арест Ники Мелли обострил эскалацию, а политический кризис углубляется. В этом контексте ЕС повторяет свой призыв и настоятельно требует все стороны проявлять максимальную сдержанность и ответственность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, защитить интересы страны и народа. При этом представитель Евросоюза указал на необходимость срочного проведения реформ, которые имеют решающее значение для углубления отношений с Евросоюзом. Заявлению Брюсселя предшествовал комментарий посла ЕС в Грузии Карла Харцеля. Дипломат в очередной раз постарался призвать оппонентов к диалогу.
Логика эскалации берет верх. Политический кризис углубляется. Все стороны должны продемонстрировать ответственность и в глубине души уважать интересы страны и грузинского народа. Нельзя отказываться от попыток найти общий язык.
Но с попытками дела, судя по всему, обстоят не очень. Оппозицию воодушевила жесткая реакция мирового сообщества. От высказанной обеспокоенности со стороны ЕС, США и НАТО на события в Грузии откликнулся и генсек Североатлантического альянса до слов прямой поддержки от политиков из стран Балтии. Побывавший в Тбилиси председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павильонис настаивает на привлечении к ответственности руководства грузинской мечты.
Проснемся, будем звонить колокола. Демократия находится под угрозой. Использование газа и насилия, как у Путина. Режим Иванишвили должен ответить.
Впрочем, в правящей партии реакцию международного сообщества не считают опасной для будущего страны. Сам новый премьер-министр Иракли Гарибашвили в ответ на обеспокоенность, высказанную Вашингтоном, Брюсселем и другими европейскими столицами, заявил, грузинские власти не сделали ничего, чтобы не вписывалось в западные нормы демократии.
Это стандарт абсолютно цивилизованных демократических стран. Сегодня наша героическая полиция показала высочайший стандарт, который соответствует стандартам европейской, американской, современной демократии. Спасибо Гоме Лаури и всей полиции. Я горжусь вами.
И тем не менее, если послушать западных наблюдателей, близких к властным кругам в Вашингтоне и Брюсселе, действия грузинских властей – огромная неудача для Грузии. Как отметил бывший помощник госсекретаря США в администрации Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер, сейчас улыбается только Кремль. С ним солидарен и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Генерал высказал надежду, что американский президент Джо Байден напрямую вмешается в ситуацию. Иначе для Грузии все может закончиться очень плохо, так как за кризисом внимательно наблюдают в Кремле. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжает тему наш постоянный комментатор из Тбилиси, политолог Гия Нодия.
23 февраля Грузия переступила новый рубеж. Арестован лидер самой большой оппозиционной партии Ника Мелия. При этом спецназу пришлось штурмом взять штаб-квартиру Единого национального движения, где в знак солидарности собрались представители оппозиционных партий и гражданские активисты. Перед арестом в комнату, где находился Мелия, впустили слезоточивый газ. Эти кадры вместе с картинками разгона демонстрации в так называемую «Гавриловскую ночь» 20-21 июня 2019 года станут символами правления мечты, по крайней мере, в глазах ее критиков. Сторонники последней, конечно, будут говорить о том, что националы, лидером которых был Мелия, тоже проводили насильственные акции. Чаще всех вспоминают штурм телекомпании «Имеды» 7 ноября 2007 года. Он, без сомнения, стал жирным черным пятном на репутации этой партии. Но Саакашвили всегда понимал, что арест политических противников, даже когда для этого есть формальные основания, как они сейчас были в случае с Мелия, красная линия, которую нельзя приступать, если нет каких-то чрезвычайных обстоятельств. Особенно этого не может позволить себе страна, у которой нет репутации устоявшейся демократии. Бедина Иванишвили и его соратники, похоже, этого никогда не понимали. Если есть шанс арестовать политического оппонента, грех его не использовать. Кроме самого акта, важен контекст. 5 днями раньше премьер-министр Георгий Гахари ушел в отставку в знак протеста против первой попытки арестовать Мелия. Тогда никто из представителей мечты не разделил его точки зрения, хотя операцию по задержанию временно отложили. Зато в тот же день на пост премьер-министра представили Ираклия Гарибашвили, который уже занимал это кресло в 2013-15 годах, но в какой-то момент по неизвестным нам причинам попал в немилость и послушно ушел в отставку. В 2019-м он вынырнул вновь, став сначала политическим секретарем партии, а затем министром обороны, теперь уже премьером. Для Гарибашвили характерна особая, даже по меркам мечты, агрессивность по отношению к оппозиции и любым критикам властей. Согласно его заявлениям, сразу после возвращения главной ошибкой мечты была так называемая политика коабитации. На политическом жаргоне сторонников Иванишвили это слово означает признание оппозиции легитимным политическим игроком, в отношении которого надо соблюдать приличия. В отличие от этого, Гарибашвили всегда отзывался о ЕНМ как о криминальной силе, которая не имеет права на существование. Значит, ее надо уничтожить. Так считают самые ретивые сторонники мечты. Гарибашвили их фаворит. Его повторное назначение премьером означает, что Иванишвили решил идти именно в этом направлении. Сейчас главный вопрос, какими могут быть последствия. Означает ли происшедшее, что Грузия становится режимом, похожим на Россию или Беларусь? Без сомнения, арест лидера оппозиции – шаг именно в этом направлении. Но для того, чтобы создать в Грузии полностью авторитарный режим, надо сделать еще много других шагов. Ни ЕНД, ни другие оппозиционные партии не перестанут существовать просто потому, что Мелия арестовали. Наоборот, они объединятся еще больше. Точно так же останутся влиятельные независимые СМИ и достаточно компетентные и дееспособные неправительственные организации. Я не знаю, смогут ли оппозиция и гражданское общество мобилизовать мощную протестную волну в ответ на арест Мелия. Вполне возможно, что и нет. Если кто-то надеется, что спецоперации против оппозиции сорвет маску с властей и, оставшись без последней, они сразу падут, боюсь, такие ожидания наивны. Но результаты 30 лет строительства демократических институтов, пусть крайне несовершенных, тоже не так просто бросить собаке под хвост. В ближайшее время трудно ожидать чего-то хорошего. Но борьба между авторитарным началом, которое олицетворяет мечта, и силами, представляющими демократию, будет продолжаться. Есть еще один важный фактор, который отсутствует в России, Беларуси и Азербайджане. Грузия – страна, для которой ориентация на Европу – не просто декларированная политика, но основа идентичности. Правительству мечты будет очень сложно открыто отказаться от прозападного курса, пока ничего не предвещает, что они собираются это сделать. Но внутренняя политика мечты все очевиднее входит в противоречие с любой претензией на европейскость. До конца раздавить оппозицию, а за ними свободные СМИ и гражданское общество, параллельно декларируя ориентацию на Запад, не получится. Надо будет выбирать.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Агарба рассказал сегодня журналистам о деталях врачебного дела и раскритиковал действия Генеральной прокуратуры. Он считает, что правоохранительные структуры нарушили права врачей и действовали в республиканской больнице агрессивно и неадекватно, потому что никто не оказывал им сопротивления. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Депутат Народного собрания Валерий Агарба провел в Сухуми пресс-конференцию и прокомментировал действия представителей силовых структур и Генеральной прокуратуры, связанные с уголовным делом, возбужденным против главного врача республиканской больницы Аполлона Гургулия, его заместителя Георгия Воупа и предпринимателя Аслана Цкуа. Расследование в республиканской больнице началось с плановой проверки контрольной палаты в 2018 году, и только в феврале 2020 года началась прокурорская проверка. 5 месяцев спустя главный врач и его заместитель из публикации в СМИ узнали, что выявлено хищение и нанесен ущерб государству. Там также сообщалось, что прокуратура в декабре 2020 года направила в Минздрав представление о мерах дисциплинарного воздействия Квоупа и Гургулия, которые, по словам Агарба, носят рекомендательный характер. После представления прокуратуры главный врач Аполлон Гургулия направил в Минздрав письмо, в котором сообщил, что считает прокурорскую проверку неполной и необъективной и просил о проведении дополнительной служебной проверки. 9 февраля 2021 года они узнали о том, что против них возбуждено уголовное дело. В результате в республиканской больнице прошла силовая операция с участием спецназа, со штурмом кабинетов руководителей, с заламыванием рук заместителю главного врача Георгию Воуба на глазах медицинского персонала и в присутствии многочисленных пациентов и посетителей больницы. Депутат назвал эти действия непропорционально агрессивными, потому что никто не оказывал сопротивления силовикам. Генеральная прокуратура обосновала необходимость возбуждения уголовного дела отсутствием реакции со стороны министра здравоохранения Тамаза Цахнаки на их представление. Но Валерий Агарба принес и зачитал журналистам 2 документа, которые делают эту версию несостоятельной. Первый документ представляет собой приказ министра здравоохранения Тамаза Цахнаки о назначении служебной проверки.
Министр здравоохранения дали мне копию приказа министра здравоохранения Цахнаки, что по представлению Генеральной прокуратуры по факту использовано выделенных бюджетных средств при осуществлении деятельности по оказанию платных услуг с использованием оборудования, принадлежащее Главному управлению Министерства здравоохранения, республиканская больница, приказываю создать с целью служебной проверки по исследованию данного вопроса комиссию Министерства здравоохранения. По итогам проверки результаты работы комиссии оформить акт не позднее 28 января. 2021 года. А если бы действительно была бы доказана их вина, он бы принял бы необходимые меры.
Валерий Агарба сообщил, что служебную проверку Минздрава в отношении Гургулия Воуба отменила сама же Генеральная прокуратура и процитировал другое письмо.
Вот документ со подписью заместителя генерального прокурора Тырба на имя министра здравоохранения Цахнаки Тамаза Бурмановича ввиду отмены 1 февраля 2021 года генеральным прокурором Республики Абхазия процессуального решения об отказе возбуждения уголовного дела по данному материалу и проведении дополнительной процессуальной проверки прошу оставить представление без рассмотрения. То есть сама Генеральная прокуратура 2 февраля присылает в Министерство здравоохранения обращение с просьбой оставить без рассмотрения проведение служебной проверки.
Валерий Агарба рассказал о том, что в процессе возбуждения уголовного дела прокуратура изменила квалификацию преступлений, а потом заявила, что это является технической ошибкой.
Главное, в чем было грубейшее нарушение, уже в рамках постановления возбуждения уголовного дела на основании рапорта о возбуждении уголовного дела было инкриминировано уже совершенно другое. Все эти статьи перетекли в рамку уголовной, то есть превышение должностных полномочий и подстрекательства, но с применением оружия. Хотя ранее говорилось о том, что действовало сообща в едином сговоре в целях получения материальной выгоды. То есть если это преступный сговор, и они все вместе действовали сообща, против кого было использовано оружие в этом треугольнике, вообще непонятно, как обосновали на суде прокуратура, что это какая-то некая техническая опечатка.
На встрече в парламенте прокуроры обвинили депутата Валерия Агрба в том, что он вместе с Воуба приходил в прокуратуру и угрожал прокурорам, что развалит любое их дело в суде. На это Агрба ответил, что никаких угроз в адрес прокуроров с его стороны не было. Он заявил, что это обвинение, прозвучавшее в его адрес публично, представители Генеральной прокуратуры должны доказать. Если они этого не сделают, то он обратится в суд с жалобой на клевету. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Президент Грузии Салома Зурабишвили провела встречу с представителями дипломатического корпуса, чтобы обсудить политический кризис, обострившийся из-за задержания лидера оппозиции Ники Меля. Зурабишвили принимала в своей резиденции посла США Кейли Дегнан, посла Франции Диего Каласа и посла Германии Юбера Кнерша. Подробности неизвестны. За последнюю неделю это уже вторая такая встреча. Первая прошла 18 февраля, еще до ареста Меля. По ее итогам Зурабишвили тогда заявила о необходимости реального конструктива. Диалога, который приведет к деэскалации ситуации и разрядке напряженности. Тогда на встрече присутствовал и посол ЕС в Грузии Карл Харцель. В эти минуты он проводит переговоры с лидерами грузинской оппозиции. Именно поэтому дипломат сегодня не появился во дворце Арбелиани. Напомним, за задержанием Ники Меля последовала критика власти Грузии со стороны партнеров ЕС и США. Американское посольство назвало произошедшее отступлением на пути к более сильной демократии в семье евроатлантических государств. Свою обеспокоенность событиями в Тбилиси высказали министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, члены Конгресса США, представители НАТО, европарламентарии, авторитетные западные эксперты и дипломаты. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, утвержденный в этой должности парламентом страны, накануне прокомментировал арест лидера крупнейшей оппозиционной партии. Гарибашвили вновь назвал Нику Меля криминалом. Цитата. «Сегодня мы стали свидетелями того, что мы правовое государство, мы сильное государство, у нас сильная полиция, у нас очень эффективный глава МВД. Я хочу публично выразить ему и всем полицейским благодарность от имени правительства. Они защитили достоинство нашего государства, стабильность государства», — сказал Иракли Гарибашвили. Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе назвал арест лидера грузинской оппозиции Ники Меля образцовым и поблагодарил министра внутренних дел страны за проведенную операцию. Цитата. «Ответить радикалам, исполнение закона и обеспечение демократического конституционного порядка является единственным путем, который завершит поляризацию в грузинской политике и будет развивать демократические процессы в правильном направлении», — сказал Кобахидзе. В пятницу, 26 февраля, грузинская оппозиция устроит в центре Тбилиси шествие за свободу. Об этом на акции протеста у здания администрации правительства страны заявила член Единого национального движения Хатия Декануидзе. Лидеры оппозиционных партий и их сторонники на митинге в Тбилиси сегодня потребовали освободить задержанного утром председателя ЕНД Нику Меля. Политика Лина Хуштаря заявила о начале освободительного движения, которое, по ее словам, обязательно будет доведено до конца.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Цены на топливо в Грузии бьют новые рекорды. С начала года рост составил около 20%. По мнению экспертов, это не предел. Ситуация на мировых рынках, обесценение лари и политическая нестабильность делают неизбежным дальнейший рост цен. За их динамикой следит Иракли Орагвелидзе.
Перманентный рост цен на бензин и дизельное топливо наблюдается с декабря прошлого года и в особенности за последние 3-4 недели, когда стоимость бензина выросла в среднем на 40 тетри, побив докризисные показатели. Минувшие выходные акции против повышения цен на автомобильное топливо прошли в Тбилиси и других городах страны. В Батуми состоялся протестный автопробег. Среди участников были водители такси и микроавтобусов. По их словам, неуклонный рост цен уже серьезно ограничил их заработки. В Кутаиси протестующие перекрыли дорогу у здания мэрии и краевой администрации. Чтобы разблокировать проезжую часть, на место прибыла полиция.
Резко выросли цены на топливо. В таких условиях работа маршруток и такси бессмысленна. Или мы должны также повысить стоимость проезда. Граждане не смогут пользоваться нашим транспортом из-за подорожания,
заявил один из участников митинга. В Союзе импортеров нефтепродуктов разводят руками. Грузия на 100% зависит от импорта, поэтому ценообразование напрямую зависит от ситуации на глобальных рынках, пояснил глава организации Ванум Туралашвили.
Цена на нефть марки Brent впервые с января прошлого года превысила $66 за баррель, и, конечно, рынок отреагировал на это. В феврале цены на нефть поднимались непрерывно вплоть до 10 числа. Рынок рассчитывает на повышение спроса, надеясь на восстановление экономики, в частности, в Индии и Китае, и вакцинацию. С начала года мировая цена тонны бензина выросла на $120, дизельного топлива на $90. Ожидания уж точно не оптимистичны. Рост цен неизбежен и в ближайший период.
А по наблюдению учредителя оптового поставщика Сента Петролиум Зала Якубидзе, февральский рост цен был беспрецедентным.
Разумеется, нам невыгодны такие скачки. Взрывной рост цен резко уменьшает спрос. Индикатором служит оптовый рынок. Сегодня там цена достигла беспрецедентных значений и продолжает расти. Разумеется, АЗС имеют свою маржу. Им приходится поспевать за этим, чтобы как-то компенсировать операционные расходы.
Профессор Свободного университета Гига Беденичвили полагает, что такая ситуация на топливном рынке сложилась из-за непоследовательной экономической политики властей.
Из-за неправильного управления пандемией лари постоянно дешевеет к доллару. И даже если рост цен на мировых рынках замедлится, топливо все равно продолжит дорожать. Кроме того, примерно четверть цены за топливо составляет акциз, до предела поднятый правительством. Разумеется, рост цен на топливо подстегивает инфляцию на многие виды товаров и услуг, и власти могли бы обуздать проценты с сокращением налогов на топливо, но они упорно этого не делают.
Сегодня главным поставщиком на грузинском топливном рынке остается Россия, на долю которой приходится 35% импорта. Нефтепродукты поступают в Грузию также из Румынии, Азербайджана, Туркменистана, в основном через черноморские порты и по железным дорогам. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия политический кризис еще больше усугубился после того, как партия власти провела заседание парламента без кворума. Депутаты обратились в Верховный суд, чтобы признать принятые решения незаконными. Впрочем, мало кто сомневается, что президент Анатолий Бибилов, который втянул в противостояние с оппонентами многие институты, использует для этих целей и суд. Мурат Гукимухов рассуждает о том, остался ли ресурс для диалога.
Тревожная тишина. Так можно охарактеризовать политическую ситуацию в Южной Осетии, которая наступила после парламентской сессии 16 февраля. Как будто бульдозер, который крушил все вокруг, вдруг заглушил мотор и стало тихо. И лишь оглядевшись по сторонам, начинаешь понимать причину остановки. Ломать больше нечего. За 5 месяцев политического кризиса в Южной Осетии президент Анатолий Бибилов снес, то есть лишил хотя бы признаков легитимности, все государственные институты. Он снес МВД и Генеральную прокуратуру. Их еще можно было как-то спасти. И ему такое впечатление. Даже подсказывали как. И он даже озвучил этот рецепт, когда во время своей пресс-конференции говорил о проблемах в правоохранительной сфере. О том, что они появились не вдруг, а накапливались годами. Когда президент говорил о том, что нужно провести серьезную работу с кадрами. Это было хорошее вступление, чтобы не просто уступить требованиям отставки генпрокурора, но сформулировать это увольнение и кадровую чистку от своего имени, как собственное волевое решение. Конечно, это решение ни в коем коем случае не восстанавливало доверие правоохранительным органам, но оно давало надежду гражданам, что в обозримом будущем это возможно. А еще это решение давало шанс президенту реанимировать и свою легитимность, которую похоронили в один день с Иналом Джабиевым. Это решение выигрывало время для президента, чтобы справиться с кризисом. И даже более того, развернуть эту историю в свою пользу, продемонстрировать в предвыборный год, как он умеет проводить реформы, хотя бы те, которые предлагал Вячеслав Габозов. Вместо этого президент Бибилов выбрал наихудший вариант, противопоставил силовые структуры обществу. Теперь они не просто нелегитимны, то есть не пользуются доверием, они воспринимаются как враждебные обществу. Можно было не втягивать в эту историю хотя бы председателя Верховного суда Алису Кочееву. К чему было это уголовное дело о клевете против оппозиционного депутата Давида Санакоева? Якобы он там что-то не то сказал в адрес судьи во время предвыборной кампании 2 года назад. Зачем было в разгар кризиса делать из председателя Верховного суда лично активного участника одной из противоборствующих команд? Превращать его в инструмент давления на оппонента. Причем в глазах общества давление нечестного. Даже в том случае, если предположить, что клевета была допущена Давидом Санакоевым во время предвыборных дебатов. Наверное, можно было бы придержать суд в стороне от этого конфликта, оставить в его лице какой-то ресурс примирения на будущее. Не пожалел президент и парламент. Легитимность этого органа до 16 февраля обеспечивали как раз те 14 депутатов, которые не ходили на заседание. Потому что именно их бойкот, их жесткая позиция по убийству Инала Джабиева и вызывала доверие общества. Когда остальные 18 депутатов под давлением президента провели сессию без кворума, простым большинством, они аннулировали легитимность и законодательной ветви власти. 14 протестующих депутатов все еще пользуются доверием, но уже непонятно в качестве кого. Не потому, что они больше не депутаты, а потому, что парламента больше нет. В результате президент не оставил ничего. Ни одной точки опоры, ни одного инструмента, чтобы найти какой-то легитимный способ выйти из кризиса. Подчеркиваю, пусть незаконный, но такой, чтобы его признало общество. Политика не терпит пустоты, и именно от этого тревожно. Чем заполнятся эти дыры? Можно попробовать заполнить насилием. Как учат нас учебники по политологии, чем ниже уровень легитимности, тем чаще власть будет опираться на силовое принуждение. А еще их может заполнить Москва, как это было в декабре 2011 года. Но Москва пока молчит. Как я слышал, часть оппозиционных депутатов решила прервать бойкот и вернуться в парламент. Решила именно поэтому, чтобы заполнить какую-то часть дыры, которая находится там, где должно быть государство. Им кажется, что они смогут восстановить этот институт, образумить коллег, возродить регламент, отменить незаконно принятые решения. То есть создать некую точку опоры, которая позволит им вернуть доверие общества. Но со стороны это больше похоже на политическое самоубийство, причем абсолютно бессмысленное, бесполезное. Протестный электорат воспримет это решение как предательство, а противники как проявление слабости. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе.
Известные в Грузии люди комментируют задержание лидера национального движения Ники Мелия. Информационное интернет-агентство Ambibi.g собрало несколько постов, опубликованных ими в соцсети Facebook. Политолог Гехукашвили на своей страничке написал:
«А в это время Эсебуа разгуливает по Руставели».
Журналист Мераб Метревели так прокомментировал произошедшее:
«И что они сделали? Подтвердили, что крутые парни? А кто думает о государстве? Кто-нибудь думает о том, какие процессы теперь будут развиваться в стране?»
Экс-президент Нацбанка Грузии Георгий Кадагидзе написал:
«Это уже не вопрос политического вкуса, массовой демонстрации, отставка правительства и проведение внеочередных выборов. Только таким должен быть ответ свободолюбивых людей».
Есть и те, кто поддерживает действия властей. Среди них профессор Тэмур Нанаишвили.
«Любой, кто оправдывает поведение Ники Мелия, не должен трогать парламент, поскольку действия, направленные против постановления суда, означают игнорирование закона».
Цитирует Нанаишвили издание. Уровень безработицы растет молниеносными темпами. Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Ссылаясь на данные Национальной службы статистики Грузии, издание пишет, что за 2020 год количество безработных в стране увеличилось на 53 тысячи. Всего в прошлом году нетрудоустроенных насчитывалось 308 тысяч человек, что составляет 20,4% трудоспособного населения Грузии. Усугубляет положение тот факт, что многие потерявшие работу из-за пандемии не смогут вернуться на прежние позиции после снятия ограничений, поскольку часть бизнеса в стране была закрыта, говорит экономист Гиви Момцелидзе.
Конечно, мы не единственные, кто оказался в такой ситуации, но Грузия – одна из наиболее пострадавших стран в мире, поскольку наша экономика зависит от туризма. Когда в страну не приехали миллионы гостей, люди стали терять работу, а те, кто ее сохранил, работают за меньшие суммы. Восстановить рабочие места быстрыми темпами в Грузии не удастся, как, например, странам, не зависящим от туризма. У нас уже эта сфера, возможно, не вернется к прежним показателям еще несколько лет. Много будет зависеть от власти.
В первую очередь они должны заняться привлечением инвесторов в страну, что будет очень сложно сделать в условиях политического кризиса, считает респондент издания. Вилли Саньоль, новый главный тренер национальной сборной по футболу, прибыл в Грузию. Накануне он провел переговоры с руководством Федерации футбола, после чего дал журналистам организации первое интервью уже в новой должности. Сейчас он знакомится с культурой страны, обстановкой, в которой ему придется работать, и с новым окружением, сказал Саньоль.
Надеюсь, вместе мы добьемся успеха. Во всяком случае, будем много над этим работать. У вас очень много интересных молодых игроков. К сожалению, после пандемии все изменилось. Сложнее стало путешествовать, тренироваться, да и играть. Последний год особенно сложный был для молодежи. Когда тебе 17 или 18 лет, и ты начинаешь профессиональную карьеру, ты мечтаешь о заполненных стадионах, болельщиках. Сейчас же все по-другому, но этот опыт молодых сделает более сильными. Я всегда рад работать с молодыми футболистами, желающими добиться успеха. Мы должны увеличить потенциал, но все зависит от усердия футболистов. Дисциплина будет очень важна. Без нее я ничего не изменю. А футболисты должны гордиться тем, что играют в сборной, и уважать свою форму. И если у нас будет одна цель, думаю, получится добиться успеха.
Кстати, первый матч под руководством нового наставника сборная Грузии проведет 25 марта против Швеции в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кременчур – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Грузии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Для меня актер, я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Фазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Картинки с выставки». С середины февраля культурным учреждениям Абхазии разрешили открыть свои двери для посетителей. Первой театральной премьерой этого года для Сухуми стал «Последний из ушедших» по одноименному роману Баграта Шинкуба на сцене Русского театра драмы имени Фазиля Искандера 16 и 17 февраля. С подробностями Дарья Пабба.
Театрам в Абхазии наконец позволили работать. Русдрам, который, пожалуй, больше всех прочих культурных учреждений в стране, ждал этого момента, сразу же пустился в бой. Афиша запестрела спектаклями так, что при желании и достаточной расторопности, потому что изголодавшийся по театру за последний год зритель разбирает билеты моментально. Смотреть постановки можно хоть через день. К тому же Русдрам не просто вернулся с давно полюбившимися комедиями, трагедиями и сказками. Все то время, что театр вынужден был быть закрытым, актеры, режиссеры, сценографы и художники по свету и костюмам не останавливали работу. Они готовили новые спектакли. Первой после снятия карантина премьерой стала постановка «Последний из ушедших» по одноименному историческому роману абхазского писателя Баграта Шинкуба. Эта эпопея, впервые опубликованная в 1974 году, рассказывает о тяжелой судьбе убыхского народа, который был вынужден покинуть свою родину во время Кавказской войны в первой половине XIX века, что привело к его исчезновению. Моноспектакль поставил заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. Он стремился создать на сцене особую атмосферу, поэтому не просто выступил режиссером, но также стал автором инсценировки и даже написал всю музыку для «Последнего из ушедших», поскольку не хотел вызывать у зрителя каких-то ассоциаций с уже известными композициями. Основной посыл спектакля Джамбул Жордания выразил так.
Самое главное для меня мысль, то, что мы в спектакль закладывали, это о том, что беда народа, если продажна власть. По сути, мы постарались показать, насколько будет народ измучен и насколько он может быть растворен. Он даже может исчезнуть в связи с тем, что его просто продали. Может быть, не со зла это сделано. Ведь их предводители, Убыхов в частности, они старались своей семье хорошо сделать. Просто этим самым они навредили всему народу. Это как бы такая человеческая вещь, но здесь, наверное, момент самопожертвования должен существовать. Особенно у имущих. К сожалению, это вот такая ответственность. В принципе, об этом этот спектакль.
В описании к постановке значится всего один герой – Зауркан Залак, устами которого рассказана история последнего из ушедших. Его сыграл Осман Абухба. Актер видит в доставшейся ему роли важный личный пример.
Я очень сильно обрадовался, когда мне сказали, что будет этот спектакль. Мой герой, какой он для меня? Это вот именно каким должен быть мужчина. На мой взгляд, это вот так, как жили наши предки, я имею в виду и абхазы, и убыхи. Эти люди, которые были очень патриотичны и очень мужественны. Даже вот сколько ему лет было, когда там брали у него интервью, ему было лет, ну, под 100 уже, наверное, где-то. И вот, несмотря на всю вот эту его жизнь большую, с чем он столкнулся, что он пережил, когда у него брали интервью в конце, он даже тогда не утратил свой патриотизм, не упал духом. И вот эта жилка, на мой взгляд, это очень ценно в человеке. И мне посчастливилось играть именно вот этого героя, я ему очень сильно сопереживал.
Однако, при том, что на сцене всего один актер, героев много. Осман Абухба и отец, и мать, и возлюбленная, и ребенок, и паша, и старик. Но перевоплощения минимальны. Посох в руках, холщовый халат, белая краска на висках – это редкие намеки. В основном зритель догадывается о появлении на сцене нового героя благодаря интонациям или позам, которые воспроизводит актер. Вообще символизмом проникнуты все полтора часа спектакля. Мешок с опилками олицетворяет погибшего ребенка, голубой свет софитов – поток реки, подвешенные полотнища ткани – дуб, у которого тайно встречаются возлюбленные, а опилки – жижа болота, которую хлебают обезумевшие от жажды люди. Последний из ушедших был показан в арт-фойе Русдрама. Перед входом в зал с главной сценой соорудили камерное сценическое пространство со специальным помостом, где расположились 30 зрительных мест. Джамбул Жардани объяснил, зачем театру нужна еще одна сцена.
Это необходимо. Иметь разные площадки, разные форматы, для того, чтобы зритель мог выбирать. Разные способы воздействия, разные способы воспитания нужно. Потому что все-таки однообразие, я понимаю, какой бы спектакль ни был на одной и той же сцене, на большой, все равно, когда есть другое пространство, восприятие тоже другое будет. Так что мы просто стараемся еще больше достучаться до тех, кто мало ходит в театр. Может, кому-то комфортно в маленьких пространствах сидеть. Вот, пожалуйста, мы предлагаем эту возможность. Это первый спектакль в этом арт-фойе. Именно вот в этом пространстве, в новом, потому что мы специально для этого оборудовали занавески, повесили, в частности, там, ну, пол постелили, для того, чтобы была так называемая сценическая коробка и зрительное пространство. Это наша первая ласточка.
Ну а второй ласточкой, которую также покажут на камерной сцене в арт-фойе Русдрама, будет премьера моноспектакля «Бродский», которая состоится 23 и 24 февраля. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Папба из Сухума.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
И в завершение программы «Спортивная тема». Если и в этом году не помешает пандемия, в июне знаменитый французский курорт Ницца примет очередной чемпионат Европы по футболу по версии CONIFA. О перспективах участия в нем сборной самопровозглашенной Республики Абхазия, которая 5 лет назад стала чемпионом мира по этой версии, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поговорил с известным абхазским футбольным функционером Астамуром Адлейба.
31 января состоялась жеребьевка участников чемпионата Европы по футболу по версии CONIFA 2021 года, который планируется провести во французской Ницце на Лазурном берегу с 9 по 19 июня. Согласно ее результатам, 12 команд были разделены на 4 группы. Сборная Абхазии попала в группу «Б» с командой Сапми «Лапландия», территория, населенная народом сами в странах Северной Европы. Исикейский край, венгерское национальное меньшинство в Румынии. Абхазия стала чемпионом мира по версии КОНИФА, когда была хозяйкой этого турнира в 2016 году. В 2019 на чемпионате Европы в Арцахе на Горный Карабах стала бронзовым призером. А вот на чемпионат мира, который планировалось провести в мае-июне следующего года в столице Северной Македонии Скопье, не была отобрана, не прошла по рейтингу, так как в течение предыдущего года почти не проводила международных матчей. Подробнее об этой неприятной информации для абхазских болельщиков, а также о проблемах во внутренних футбольных делах в Абхазии на эхе Кавказа в январе 2020 года рассказывал президент сухумского футбольного клуба «Динамо» Астамур Адлиба в публикации «Как поедешь в Скопье, если в кармане не копья». Но вскоре, как известно, планету охватила пандемия новой коронавирусной инфекции, и чемпионат в Скопье, как и многие другие спортивные турниры, был отменен. Сегодня мы связались с Астамуром Адлиба, и вот что он рассказал.
Сейчас в данный момент очередь прошла чемпионата Европы, и давно там претендовала Ницца, и она получила право проведения. По рейтингу прошли, мы, соответственно, попали. И ждут только сейчас ситуации с пандемией. Пока, в данный момент, мы готовимся. Даже было уже, значит, нам положение прислали, нам уже где написано, что мы должны будем сдать анализы перед полетом, потом по приезду. И знаете, у нас сейчас новый тренер, Гублия Беслан, Кинджа ушел. Занимается другим делом. Команда обновленная, она молодежная такая, скажем. Потом у нас, вы, наверное, помните, был серьезный такой сбой в чемпионате Абхазии. Вот, и это, конечно, влечет за собой определенные проблемы. Ну, у него есть опыт работы, он и был вторым тренером с Бесланом Аджинджел. Изначально все время принимает участие во всех чемпионатах, вроде КОНИФА, знаком с командами.
Как сейчас обстановка в чемпионате Абхазии по футболу?
Обстановка обстоит следующим образом. В том году чемпионат возобновили, там помните вы, наверное, поддержку руководства страны, но был он короткий. Практически сезон заканчивался, мы быстренько его провели. Принимало участие, давайте посчитаем, Гагра, Гудаута, Афон, две сухумские, Нардинамо, 5, Ачамчира, 6 и Гал, 7. Но в этом году у нас уже ожидается Скворчал, готовится, знает точно. Я лично разговаривал с главой администрации, он сказал, что у них уже деньги. Сандрипш, то есть это уже 9, и есть вероятность того, что Пицунда может быть вернется.
Но если вернуться к чемпионату Европы в Ницце, фаворитами там какие команды можно считать?
Ну, смотрите, чемпион, значит, у нас есть Южная Осетия. Вы помните, в Цахе Южная Осетия стала чемпионом. Фаворит, конечно, фаворит. У них огромное количество футболистов, играет российские чемпионаты. Сама Ницца, хозяин, фаворит. Это даже не обсуждается. Подания, вы помните такую команду, итальянцы, они нас дважды чемпионы Европы, они всегда были фавориты, значит, во все времена. То есть они в Абхазии, вы помните, здорово сыграли. Надеюсь, Абхазия покажет хороший футбол. Вот эти венгерская, там одна команда, очень хорошая.
Сикейский край.
Северный Кипр привезет. Все играют чемпионы Турции.
После того, как в 2015 году усилиями грузинской дипломатии командам Абхазии и Южной Осетии власти Венгрии, где проходил чемпионат Европы, отказали во въездных визах, перед каждым новым подобным турниром болельщиков Абхазии волнует вопрос, как будет на этот раз. Но Астамур Адлиба вспомнил о чемпионате мира 2018 года в Лондоне.
Министерство иностранных дел Грузии подало протест. И Великобритания официально дала ответ, что он был в средствах массовой информации. Это коммерческий турнир. Государство к этому не имеет никакого отношения. И запретить коммерческим организациям проводить такого рода мероприятия они не имеют права. Как только опубликовали, что чемпионат Европы состоится в Ницце, тут же читая на второй день, что Министерство иностранных дел Грузии отвечает, что это мероприятие никак не влечет за собой признание Абхазии или что-нибудь в этом роде, а это всего лишь коммерческий турнир непризнанных стран там и все остальное.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.